Мы с вами сейчас закончим то, что мы не закончили в прошлый раз, когда я был. Нам надо сегодня завершить с вами с 19 по 24 стих Евангелия от Матфея, 6 главу. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 24 стих. Помните, когда я был в прошлый раз, это был позапрошлый раз, по-моему, да? Я уже сейчас не помню. Евангелие от Матфея, 6 глава. Проповедь называется «Какое сокровище правит мной?» Вторая часть. Вот у кого Библии с собой нету, там немецкие есть на полке. Вы можете немецкие, если вам интересно, взять. Вот русских пока там у нас нет. Надо, наверное, туда принести пару штук, положить русских. Вот и, кстати, мы сейчас заказали Библии по евро 90. Евро 90 будет одна Библия, 2 евро стоит. Хороший перевод, ну, один новый перевод, другой Шлахтер перевод, Ветхий Завет и Новый Завет, Ноэ Евангелишу или Генфуберзецун. Хороший перевод, эти Библии придут не на немецком языке, по 2 евро вы можете их брать, дарить кому-то. Хорошо, итак, какое сокровище правит мной? Давайте мы с вами прочитаем еще раз этот весь отрывок, потом вспомним, что говорили в прошлый раз и пойдем дальше. Итак, вы помните, где это место написано, это Нагорная проповедь. Только что Иисус Христос обличил фарисеев и книжников, или он их назвал лицемеры, в трех вещах. Вспоминайте, в каких. Первое – это то, что они делали пожертвования на показ. Второе – они молились на показ. И третье – они постились на показ. И проблема их была в том, что они любили, чтобы их хвалили. То есть они жили ради себя. Вот это и есть коренное отличие христианства. Вы очень можете хорошо себя проверить, насколько вы христианин, сколько вы в вашей жизни живете для себя и сколько вы живете для других, сколько вы живете себе в ущерб. Сегодня Дима говорил, и апостол Павел говорит, что вот это место интересно, вам дано ради Христа не только веровать, но страдать. Слово «дано» – это слово «харис» на греческом языке. А вы знаете, что такое «харис» – харизматическое движение? Это же дары. Я вот у харизматов спрашиваю, у кого из вас есть дар страдать? Ни одного не видел. Они мне говорят, что это не от Бога. Часто. Так вот, филиппийцам говорит, что это особенный дар благодати, харис, страдать за Христа. Это дар Святого Духа, харис, это дары благодати, причем дан по благодати, просто так, от любви большой. Не только веровать дар, но и страдать. Да? И вот апостол Павел говорит об этом тоже, Иисус говорит об этом тоже. Эти люди, Евангелие от Матфея, они выставляли все на показ, они не жили, страдая жизнью. Они не жили. Если я в ущерб себе живу, я буду страдать. И человек так устроен, что он минимизирует боль и максимирует удовольствие. Помните, мы об этом говорили? То есть, если вы живете, или если мы с вами живем так, что ищем в любой ситуации, чтобы мне было как можно лучше, а другие, ну какая разница, как другие, главное, чтобы мне было как можно лучше, то у нас с вами христианство такое, плавучее, такое скользкое, но не совсем библейское, или мы не очень далеко ушли, есть такое выражение, духовный рост или в духовности в христианстве. Это к этому надо стремиться. Мы к этому все склонны из вас, что мы на себя одеяло все тянем. Да? Даже вот исследователи исследуют, если муж с женой спят, и у них одно одеяло, то они его во сне, ночью, не соображая, каждый тянет на себя. Это суть нашей натуры греховной. Я все себе беру. Вот лицемеры, они так жили, это была сущность их жизни, и поэтому они думали, что же мне сделать или как мне жить для того, чтобы меня больше хвалили, мне было как можно лучше, меня знали все, какой я хороший, они жили этим. И для этого они в религиозном обществе, вот смотрите, сегодня общество нерелигиозное, да? Если вы хотите быть популярным, значит, вам надо к гомосексуализму относиться лояльно. Тогда вы будете популярны в сегодняшнем, в современном обществе. Если вы будете говорить, гомосексуализм – это грех, ну что-то этот, вы там, с какого века вы вообще взялись? То есть вы не современный, вы не постмодерный человек, вы какой-то динозавр. Откуда вы взялись вообще с этим мнением? Понимаете, в то время было религиозное общество. Все люди верили в Бога так или иначе, И в этом религиозном обществе, чтобы быть популярным, надо использовать религиозные символы. Для этого они использовали пожертвования, они использовали молитву, использовали пост. В церквях то же самое, да, пожертвования, молитва и пост также точно сегодня популярны, к этому призывают все время, мы с вами говорили об этом подробно. И вот Христос приходит к этому месту, и Он приходит к сущности. Почему человек это делает? 19-24 стих, мы в прошлый раз с вами коснулись двух вещей. Давайте прочитаем, или я сначала их скажу. То есть каждый живет ради какого-то сокровища. Помните, мы говорили с вами? То есть у нас у всех есть сокровища внутри. То есть у нас что-то есть ценное, что руководит нашей жизнью. Мне что-то важно в жизни. Я еще сегодня дальше буду это дальше развивать, эту идею, эту тему посмотрите. Вам что-то важно. Вот вы сейчас сидите здесь, вот слушайте меня. Но, может быть, вы о чем-то другом думаете. То есть вам то важнее, чем вот это. То есть что-то внутри, которое заставляет меня думать о другом. Я знаю, что неверующие на собрании, это для них пытки, они как на каторгах сидят. Они сидят, слушают проповедь, и он сидит и думает, когда она закончится? Ой, я приду, лягу, включу телевизор, там буду его смотреть. Или еще что-то. Он не может здесь, у него это место не ценное. Он его не ценит, общение друг друга, верующих. А он его не ценит это, оно не имеет цены для него. Другие, наоборот, сломя голову, бегут в церковь. Почему? Потому что им ценно это, потому что у них есть внутри какая-то ценность, которая заставляет их делать это. Помните, мы с вами второй пункт говорили, что мое сокровище контролирует мое сердце. А мое сердце контролирует мое поведение. Как я себя веду. Я несколько примеров в прошлый раз рассказывал, и каждый из вас это прекрасно знает. Вот смотрите, ребенок дома, вот у нас один парень, да, из наших детей, постоянно просыпает в школу. Постоянно. То есть систематически просыпает, скажем так, из 100 случаев 98 он проспит. Да. Теперь, значит, ему звонят и говорят, ты поедешь завтра на рыбалку? Он говорит, поеду, но надо в 5 утра уже быть готовым. Как вы думаете? Он проспал? Он 4:30. Уже сходил, помылся, оделся, собрался, сделал себе бутерброд. Все, я ничего не понимаю. Здесь 4:30, здесь 7:20. Ну, еще же час больше спать можно, да? Почему? Потому что ценности разные. В школу идти это не... Ну, что это в школу идти, да? На собрание. Есть люди, которые систематически опаздывают на собрание. Как мой сын просыпает, есть люди, которые систематически опаздывают. И ты его хоть во сколько делай? Хоть в 11, хоть в 3, хоть в 7. Все равно опоздает. Да? Вот, я не знаю почему, я просто рассказываю, что есть. Вот, то, что у меня внутри есть ценное, оно управляет моим сердцем, моими мыслями, и оно управляет моим поведением. Есть некоторые опаздывают, потому что дети, например, спят в обед. То есть вы не думаете, что все, кто опаздывает, все плохие. Я просто говорю о тех, кто всегда опаздывает, систематически, например. Да? Мы с вами об этом говорили. Давайте теперь посмотрим, прочитаю я все-таки это место. Значит, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 24 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Потому что где сокровище твое, ваше, там будет и сердце ваше. Как узнать, где мое сердце? Вспоминаете прошлую проповедь? Там, где я собираю. Светильник для тела есть глаз или око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело будет светло или светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно или темно. Я не знаю, как правильно по-старорусски. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Итак, мы с вами говорили о том, что у каждого у нас есть сокровище. Это сокровище контролирует мое сердце. А мое сердце контролирует мое поведение. Оно диктует мне, что мне надо делать. Вопрос, как узнать, где находится сердце, мы на него тоже ответили. где я ищу, где я собираю? Если я собиратель, значит, во что я вкладываю, там мое сердце есть. Вот смотрите, если для вас, например, дорого ваше имя, что о вас будут думать другие люди, то и все действия будут направлены на сохранение этого имиджа. Но если вам дорог Христос, то тогда вы не будете бояться мнения людей, того, что они вам навредят. Если вам дорого ваше имя, вы будете бороться за него и ограждать себя от всяких нападений. С любым, кто на вас нападает, вы будете конфликтовать. Но если вам дорог Христос, то вам не важно, что о вас думают люди. Вы же не себя будете защищать, а кого? Христа тогда в этом случае. Вот она и есть, эти два полюса, на которых христиане находятся посередине. Его все время тянет себя защищать. И он даже когда защищает, я даже когда себя защищаю, я пытаюсь это все выкрутить так, что вроде как бы для Христа. Чтобы выглядело правильно, а то ж не поймут. Вот Иисус Христос об этом же самом месте говорит Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих. Это то же самое в другой Евангелии по-другому сказано. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих, можете открыть, посмотреть. Очень интересная, кстати, Евангелие от Луки, 6 глава, она очень интересная. Вот смотрите, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего вносит злое. Ибо от недостатка любви говорят уста. Там так написано? Почему там не так написано? Мне пытаются все объяснить, что меня муж неправильно любит, поэтому я себя так веду. Мне не хватает его любви. И это является причиной моего поведения. Или наоборот, да, муж говорит, так меня жена, ты посмотри, она как живет. Вот она мне не додает моей любви. И от недостатка любви я себя начинаю так вести. Так Христос здесь пишет. Он говорит, от недостатка или от избытка, говорят уста. От чего? Смотрите, психология, сегодня современная популярная психология, и даже христианская много психологии, которые говорят, что человек – это ненаполненный стакан. У него не хватает чего-то, у него есть нужда. И эту нужду надо восполнить. Когда вы ему ее восполните, он будет довольный и будет хорошо себя вести. А Библия говорит, что человек не пустой и не полупустой, а переполненный. Из нас всегда что-то лезет. Если я сижу и думаю, что мне чего-то не хватает, Библия говорит, у тебя в этот момент на самом деле чего-то очень много. И поэтому тебе кажется, что тебе чего-то не хватает. Мы сейчас дальше еще поговорим на эту тему, не переживайте, чтобы было понятнее. Если внутри, смотрите, Христос говорит, если внутри царит добро, то и наружу добро выходит. Оно как генератор, оно его производит. Хорошо мне делают или плохо мне делают. Если я наполнен, если я как стакан, вот смотрите, если я этот стакан, вода, из него же вода выходит. Если туда налили колу, вода уже не пойдет. То есть если из меня выходит кола, из стакана выливается, то есть Библия говорит о том, что человек – это стакан, который всегда из него в гейзер идет. Вулк такой, буль-буль-буль-буль-буль, что-то выходит. Интересно, как Христос такие интересные иллюстрации приводит. Если зло владычествует в сердце, то и наружу выходит зло. Иначе не может быть. Третьего просто не дано. Я не помню, приводил я этот пример или нет, когда человек заругался, забивают гвозди. Я вам рассказывал, да, когда два человека забивают гвозди. Один стукнул по пальцам и такой, христианин, да? А другой рядом стоит, говорит, чего? Тот говорит, ну, вылетел матюк. Матюки, да, их называют? Матюк. В единственном числе это матюк тогда получается. Да? А тот говорит, ой, прости, вырвалось. А он стоит рядом и говорит, а откуда вырвалось? Откуда вырвалось? Смотрите, мы сами себя продаем. Мы говорим, ой, вырвалось. Значит, пока по пальцам не бьют, молотком буду держать. Но оно же там есть. Оно только ждет момент. И Бог нам иногда эти моменты дает. Нам кто-нибудь раз стукнул, толкнул, наступил, грязью облил. В прямом или в переносном смысле. Да, или грязью облила машина, или кто-то наговорил гадостей плохих. Да? И из нас сразу выходит, что-то из нас начинает выходить. Вот Иисус говорит, вот то, с чем наполнено, то и выйдет. Другое не выйдет наружу. Мы не можем поступать по-другому, как только так, как нам диктует наше сердце. Вспомните, вот мы с вами Евангелие от Луки, 6 глава, 4 глава. Иисуса Христа искушает дьявол в пустыне. Помните, да? Вот тебе камень, на, сделай из него хлеб. Вот он ему, представьте, он ему там дает вот эту тарелку железную и говорит, вот на, видишь, тарелка, сделай из нее лепешку турецкую. Ты же Сын Божий. Дьявол его подходит и искушает. Смотрите, это же быстро из лепешки, из железа сразу лепешка. Не надо растить, не надо выращивать, заботиться, хранить, молотить, печь там, и так далее. Как, почти как у нас с вами. Да? В нашем мире, вот у наркоманов тоже так же функционирует. Они взяли какую-то гадость, вкололи, и сразу хорошо, быстро. Из железки сразу лепешка получилась, видимая, в кавычках, да? Какая разница, что дьявол подошел к Иисусу, или он искушает нас? Вот у него есть только три канала – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот он подходит к нему и предлагает быстро что-то. Давай быстро, из ничего сразу что-то. А он кушать хочет. К нам тоже подходит, точно так же говорит, давай сразу, вот так и вот так. Или, например, он ему там второй раз подходит, третий. Разницы никакой нету, что он к нему подходит, что он к нам подходит. Скажите, вот искушение Христа и искушение наше. А какая разница в том, что исходило из Христа и что исходит из нас, когда нас сатана искушает? Есть разница? Как вы думаете? Ну, из Христа гадости не выходили. По крайней мере, он ему не сказал, ах, ты сидел здесь, ждал 40 дней, пока я буду. Херувим ты, гадкий такой, да? Не знаешь, с кем связался еще. Я тебе подожди, вот я еще умру, воскресну, ты тогда узнаешь, кто такой Сын Божий. Он ему говорит это? Нет. А? То есть он не реагирует злом на зло. Он реагирует всегда положительно. Как вы думаете, почему Христос реагирует положительно, а мы реагируем не всегда положительно? Какая, где разница между мной и между им? Ну, я не Бог, понятно, и мы с вами не Боги. Ну, вот если взять человеческую сторону Христа, у него сердце было полностью предано Богу. Проблема в сердце. У него сердце было полностью предано Богу, и из него изливалось только добро. Как бы вы его ни сжимали, Христа, что бы вы ему ни делали, у него не было, вы его давите сколько хотите, там нету зла. Оно, чем больше будете давить, тем больше будет добра выходить, понимаете? Чем сильнее на него искушение, на Христа, тем больше выходит добра, потому что его же сжимают сильнее, значит, больше выходит. Вот смотрите, его уже стоят на него, смотрят, говорят, ты понимаешь, что я имею власть тебя распять и живым оставить, ему говорит Пилат. А он смотрит на него, говорит, да нет у тебя власти больше, чем тебе отец даст. Он разворачивается, уходит, он его не может взять. Ты его хоть что делай, его не... чем сильнее ты ему угрожаешь, чем сильнее ты его давишь, тем из него больше положительного выходит. У него сердце было полностью предано Богу, а у нас с вами оно разделено на две части. У нас есть божественное начало у верующих, а есть наша натура, греховность, плоть, Павел пишет, да? Похоти, он говорит. И Петр призывает и говорит, отложите эти похоти, они есть, они не просто куда-то, я покаялся, ших. Мне недавно один человек говорит, я теперь понял, что со мной произошло в момент покаяния. Я говорю, что? Он говорит, у меня натура греховная пропала. Я говорю, а почему ты грех делаешь? Но если пропала она, тогда я должен реагировать всегда, как Христос. Всегда, 100%. 100,550 000 нолей. Никаких погрешностей. 100%, как Христос. Но я не поступаю, как Христос. Потому что мое сердце разделено на две части. Есть большая разница, что выходило из Христа при искушении, и большая разница, что выходит из нас. У сатаны есть помощник, который сидит внутри нас. Этот помощник называется, кто помнит еще? Эпитумия, да, эпитумия, греческий родительный падеж. Эпитумия. Или, чтобы легко запомнить, помните эти проповеди, террорист. Он внутри сидит. Я вам показываю, как у верующих функционирует эпитумия, террорист. Смотрите, это внешняя сторона верующего. Видите мою ладонь? А вот здесь сидит эпитумия. Вот так. Видите? Вот пока меня никто не трогает, я хорошо себя веду. Как только мне начинают давить на меня, у меня сразу что-то, как шипы вы такие выходят. Да? Все, перестали давить? Да, и я даже, как мы говорим с вами, вот если бы они вот так не делали, то и я бы так не делал, правда? То есть если бы на меня не давили, и я бы не давил, и я бы не кусался. Посмотрите, вот Христа чем больше давят, тем больше добра выходит. Нас чем сильнее придавливаешь, тем неудобнее тем, кто давит, становится от нас. Почему это происходит? Это проблема в этой эпитумии, это похоть, которая внутри сидит и защищает это сокровище, про которое говорит Христос. Вот смотрите, как сегодня в христианстве очень сильно распространено то, что я прочитаю. Люди говорят, что у них детство плохое, муж или отец алкоголик, начальник или пастырь плохой, дети непослушные, коллеги по работе вредные. Поэтому они делают грех. Вот если бы пастырь по-другому делал, такому пастырю с ним легко. С легким пастырем же легко, правда? Или если, представьте, ваш начальник на работе, вы приходите к нему, говорит, подними зарплату, он раз, поднял. Он говорит, мне завтра в отпуск надо, он говорит, пожалуйста. А можно я буду следующую неделю работать на час меньше? Да без проблем. Какой хороший начальник, да? И мы говорим, что если вот они, эти люди, они виноваты в том, как я живу. Вот мой отец алкоголик, он пил всю жизнь, и теперь я такой нервный. А Христос говорит, нет. Если у тебя внутри добро, добро выходит, если зло, выходит зло. Вопрос не кто виноват в том, что ты стал таким. Вопрос, где ты собираешь сокровища сегодня. Как ты инвестируешь вовнутрь себя, в свое сердце. Пример. Давайте посмотрим пример, как это функционирует. Интересный пример, душепопечение мы его приводили. Представьте себе, у вас есть квартира или дом, ваши. Может, кому-то и представлять не надо. Вы женщина, которая несколько лет своими руками украшали жилье всевозможными финтиклюшками, шторами, занавесочками, вазочками, картиночками и прочими делами. Женщины знают, о чем я говорю. Мужчины, может быть, тоже представляют. Они тоже знают, они никак не могут понять, зачем это все надо. Ведь это же все пылится. Или вы муж, который годами отделывал все это в этом доме, все своими руками. Деревянные полочки, шкафчики, там всякие, все, в общем, все там, все делал, все там, все у него, русский так говорит, все на мази у него, все там, инструменты, все у него там, все, кладовка, все есть там. Все на своих местах, стулья не скрипят, полы не царапаются, ящички все открываются, в общем, он следит за этим. Вы это все бережете, это все храните. И вот однажды вам знакомые предлагают с женой поехать, ну, вам обоим, в их дом в Италию на 2 недели бесплатно. Говорит, хочешь, у нас там дом есть. Поедешь туда, поживи там. Можете там провести 2 недели время. Вы радостные, обрадовались. Говорите им спасибо. Они вам дают ключи от этого дома. Вы покупаете билеты. И перед самым вылетом, за несколько дней до этого, они, значит, вам звонят и говорят, слушай, ты мог бы свой дом нам или квартиру свою дать нам сейчас на эти 2 недели? К нам родственники из России или из Украины приедут, ну, там, где вы жили, или из Казахстана. В общем, оттуда приезжают родственники. Вы там у нас 2 недельки поживете, а они в вашем доме поживут 2 недельки. Ну, вы же верующий человек. Вы даете ключи от дома. И вот вы уже в аэропорту стоите, уже все, уже анчекин, вам звонит Хэнди и говорит, ты что, правда отдал ключи свои этому соседу, да? Ты знаешь, что вот эта семья, которая туда приедет сейчас, у них 3 детей, и они гиперактивные все. Они непослушные, недавно дом свой сожгли, это просто неуправляемые дети. А вы уже все, чик-чик, и в самолете. Да? Вот вопрос теперь. Изменится ваше отношение к отпуску, к дому, ко всем этим делам, если вы это узнали или нет? Скорее всего, что изменится, да? Вы уже будете теперь думать, что будет теперь? Вы передумаете лететь? Или полетите, но будете лететь так в самолете, что вам жена или будет говорить, дорогой, что-то лица на тебе нету? А вы ей в ответ, да ты и сама-то не лучше выглядишь, посмотри на себя. Что будет, когда вы прилетите туда, в эту Италию? Что вы будете делать? Побежите ли вы сразу звонить по телефону своим соседям и говорить: слушай, сбегай в магазин и запрети детям до 15, попроси, чтобы они спички, зажигалки не продавали детям до 15 лет. Что вы будете делать? Как вы будете спать? Будете ли вы смотреть новости, не передали еще по новостям, что вас дом сожгли уже или нет? Человек, он не может просто так на это смотреть. Мы не можем взять тумблер и выключить это. То есть, если мне мой дом, моя квартира дороги, она будет мной управлять. Я буду сидеть в Италии на солнце, а находиться в квартире и думать, что же они сейчас там делают, эти дети, и как это будет все выглядеть, когда я приеду. Да? Как вы будете проводить отпуск? О чем думать и переживать эти две недели? Что сделаете по прилету в Италию? Позвоните в магазин или попросите, чтобы убрали все в 10 километрах в районе от вашего дома, все зажигали. Или будете молиться, чтобы дождь всегда шел, чтобы не спалили они там ничего, или я не знаю о чем. О чем? Почему вы не сможете наслаждаться временем с женой или с мужем, проведенным в Италии, бесплатно на берегу шикарного моря? Потому что что-то в сердце вам не будет давать об этом покоя. Иисус говорит в Нагорной проповеди в 6 главе: «Все то, что владычествует в вашем сердце в этот момент, как раз и будет отражаться на вашем мышлении и поведении». Я так благодарю Бога за то, что Он мне разрешает проповедовать вот здесь. И каждая моя проповедь, он мне ее через меня ее проводит, практически все. И мне так интересно было, вот эта проповедь, я ее приготовил, и я купил себе одну вещь, перед тем, как проповедовать, я себе, значит, купил одну вещь, очень сильно ее хотел, и я ее купил. Я ее купил, но не успел попробовать. И дома положил, и мы поехали в волейбол играть с женой, и вот перерыв, пока там пили все, я подхожу, сажусь к Лизе и говорю: ты знаешь, я играть не могу. Я думаю о ней, мне так хочется ее прийти и попробовать, как она работает, эта вещь, да? Она говорит: прикинь, вот тебе твоя проповедь, да? Я говорю: вот тебе прикинь. Она несколько километров там от меня лежит и управляет мной. И вы знаете что? Слава Богу, я говорю, вот когда я следуешь Писание, тогда она начинает действовать. Я в этот момент принял решение, что я приеду сегодня домой, и я до нее не дотронусь. И после, вот некоторые скажут: чудо, помазание сошло. Никакое не чудо, никакое не помазание. После этого я спокойно играл в волейбол. Я приехал домой, я ее увидел, посмотрел и сказал: не возьму. Закрыл ее, развернулся и пошел. И вот интересно, сегодня мы ехали в машине, вчера еще две штуки купил, и я Лизе говорю: Лиза, ты видела, что я их не трогал, не распаковывал? Она говорит: мне интересно, что ты их не берешь. Я говорю: по этому принципу. Если только я начинаю ловить, что она начинает мной управлять, я ей объявляю бойкот. Я ведь тебя не буду трогать несколько дней, пока ты не перестанешь мной управлять. Когда я освобожусь от тебя, тогда я тебя могу трогать. Да? Они управляют нами, они дороги нам, и это очень интересно, как это проявляется в нашей с вами жизни. И интересно, что это происходит у всех. У вас, у меня постоянно, каждый день что-то происходит. У мужчин обычно в Германии, у русских немцев самая большая проблема – это машина. Да? Она всегда чиста, она всегда блестит. И не дай Бог, жена ее не с той скоростью захлопнет эту дверьку на этой машине. Что будет чуть децибелы, 0,8 децибела громче будет – то это все, да? Или если кто-нибудь там булочку какую-нибудь пронесет не в пакете в машину, то это все. Да? Иногда Бог использует радикальные методы людей с гвоздями, которые проходят по дороге. Иногда бывает, у нас передают по новостям, на этой улице все машины гвоздями пропороли. Я думаю, вот они все, выловили всех их там. Бог собрал всех на день рождения, на каких-то, кто переживал за свои машины, они все их поставили красиво, и какого-то парня туда отправил, который с гвоздиком прошелся. Все, мы вышли, и что теперь с нашими сокровищами? Вопрос: а почему я так переживаю? Ну, помяли, ну, поцарапали. И дальше интересно, Иисус говорит в 6 главе: Смотрите, 21 стих, мы уже говорили с вами, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. То есть то, что дорого, то и будет править мной. Там находится и сердце, оно правит. И 22-23 стих, он говорит, что внутреннее сокровище будет всегда искать внешнего выражения. Если оно там сидит, оно обязательно найдет наружу выход, чтобы выйти. Но не сможет так быть. Вот я, например, люблю хвалиться все время. Если я что-то взял, мне надо всем пойти и показать. Меня жена спрашивает, зачем ты это делаешь? И сел я. А действительно. Ну, горит. Ну, надо же. А я вам расскажу. Люди иногда зачем рассказывают, что они вещи купили? Они, значит, рассказывают, когда вещь купили, они ждут реакцию других людей. Вот он купил, другие все посмотрели. Он думает, не, пролетел. Наверное, нехорошая. Да? Бывают такие иногда. Или кто-то, вау, ничего себе, думает, о, хорошую штуку купил, впечатляет людей. А если кто-нибудь на следующее воскресенье такую же купил, пришел, то тогда десятку попался. Но я первый был со всей церкви, который это сделал. Да? Так вот, смотрите, Христос говорит, что, вот посмотрите, 22-23 стих. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». И если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Он на самом деле очень прост. Если внутри у меня, вот что у меня внутри, то я ищу, куда смотреть и что делать. И вот он говорит, если и это отражение, это барометр, это глаза. То есть он интересно берет вещь, он говорит, что глаза – это барометр того, что у меня внутри сердца. Куда ты смотришь, что тебе нравится – что не нравится. Об этом можно узнать, что в сердце. То есть то, чему я уделяю внешнее внимание, говорит о том, что у меня внутри. Ищу тьму, значит, внутри тьма. Ищу света, значит, внутри свет. Или обратно пропорционально. Буду заполнять светом, будет больше света внутри. Буду заполнять тьмой, будет больше тьмы внутри. Да? Христос в нашем сердце хочет постоянно расти. И то, что мы смотрим, то, что мы делаем, то, что мы слушаем, будет зависеть, от этого будет зависеть, будет больше его внутри нас или меньше. Итак, почему я это делаю, смотрю, или потому, как, куда я смотрю, с кем общаюсь, о чем думаю, подолгу, с наслаждением, можно узнать, какие сокровища находятся у меня внутри. Я себе задал вопрос, а как узнать, какие сокровища относятся к земным, а какие сокровища относятся к небесным, чтобы мне знать, а что ж мне собирать-то? Я должен вам сказать, что я долго сидел, думал. Как же это интересный вопрос. А какие теперь... Ведь собирать я все равно буду. Мне надо знать, а какие теперь собирать? И пришел к выводу, что очень легко на самом деле узнать. Когда вы делаете грех, когда обижаетесь, когда негодуете или уходите в себя, спросите себя. Что перестали давать вам окружающие люди? Что они перестали делать? Что они раньше делали, а теперь не делают? Или на какие ценности они нападают, что вы с ними не хотите больше общаться? Как правило, люди в современном мире и в христианстве много, как только кто-то про них сказал один раз в жизни плохое, они с ним больше, с этим человеком не общаются. А почему? Неудобный. Он против меня? Плохо. Мне один друг говорит, я никогда не делал ошибки. Никогда. Это шутка-то, я предупреждаю этого, подумай, что серьезно. Ни разу в жизни я не сделал ни одной ошибки, он говорит. Один раз вспомнил, один раз, да. Один раз я ошибся, когда подумал, что я ошибся. Я ошибся, когда подумал, что я ошибся. Мы так все с вами живем. И не дай Бог, кто-нибудь про нас скажет что-то плохое. Задайте себе вопрос, что надо перестать делать этим людям или начать делать им, чтобы ваша жизнь стала лучше. И вы узнаете, что у вас есть ценного, что они вам не додают, или наоборот, они у вас забирают его все время. Да-да-да. Кроме того, все сокровища перечислены в Библии, именно поэтому мы и проводим столько времени с Библией. Поэтому у нас церковь библейская называется, библейская церковь, библейская община, благодать или Библия-гемайнда, по-русски библейская община, вообще-то правильно переводится. Для чего? Чтобы выяснить, что вообще ценно Богу. И это все написано на этих страницах. Все делайте без ропота и сомнения. Это ценно Богу? Как к нам с вами относятся? Немцы так показывают. Или говорят, на я. На да. Да, русские говорят. Все делайте без ропота и сомнения. Это ценность? Стоит в Библии, да? Никакое плохое слово не исходит из уст ваших. Ценно Богу? Ценно. А нам? Ну, смотря как надавят, да? Это все перечислено на страницах. Мы хотим практически научиться это воплощать в жизнь и научиться действительно собирать небесные сокровища. Тем, кто не находит времени для исследования Библии, скорее всего, совершенно не ценны Божьи сокровища. Я боюсь делать выводы о людях. Страшно этим заниматься, выводы делать. Но, скорее всего, большая вероятность, те из нас с вами, кто мало проводит с Писанием времени, с Библией, вам не ценны эти сокровища библейские. Скорее всего. То есть они не имеют эту цену для вас. Я уже как-то говорил, когда один проповедник приехал, он проповедовал, и тут Библию откроет, и тут, и там скажет, что написано, и про этого расскажет, и про того расскажет. И к нему один брат подошел и говорит, «Эх, брат, я бы всю жизнь отдал бы свою, чтобы знать Библию так, как ты ее знаешь». Этот брат говорит, «Именно это я и сделал». Меня один пастор восхищает. Он когда слушает проповеди другого пастора, он говорит, ну как он Библию знает? Восхищает меня. Каждый раз я поражаюсь, как он эти места наизусть помнит. Ну как он ее знает? Ну, это пастор восхищается другим пастором. Как он может? Спросите у того, которым он восхищается, чем он занимается в свободное время. Вот как раз про таких вот такие истории рассказывают, да? Некоторые верующие говорят, кстати, интересно, они с полным серьезностью это говорят, ну что такого, если я не буду каждый день читать Писание? Ну не хочется мне, разве я кому-то сделаю плохо? Вот это мне вообще нравится. Ну я разве кому-то плохо сделаю? Разве это грех? Ведь никто же от этого не пострадает. Ну не читаю я каждый день, ничто. Да нет, неплохо. Просто тем самым вы открыто признаете, что небесные сокровища вам не интересны и цены для вас особо не представляют. Это открытое говорит, мне все равно, что там на небе ценно. И узнавать я это не собираюсь, у меня для этого времени нет. А вот другие сокровища, ради которых человек жертвует временем, здоровьем, деньгами, очень ему важны. Иначе бы он это не делал. Да? То тут, то там встречаются люди, когда говорят, что, ну вот смотрите, если мне надо куда-то поехать на какое-то собрание, мне же деньги надо заплатить. Хорошо. А если будет ангебот в Алде? Вы заплатите деньги и поедете, чтобы купить что-то на 5 евро дешевле? Вы истратите 2,40, чтобы купить на 5 евро дешевле? А здесь только лишь Библию разбирают. Всего-навсего. Что я с этого и иметь буду? Да? 2 плюс 2 сколько будет? Один говорит, а мы покупаем или продаем? Мы иногда так в христиан. А что я с этого буду иметь? Да? Вопрос не, что я буду иметь с этого. Вопрос, где мое сокровище, интересно оно мне вообще или нет. А что Бог хочет от меня, что ценно для Него в жизни? Задайте себе вопрос, ради какого сокровища вы живете, где вы собираете сокровища. В заключение я еще раз подведу все. Итак, сердце не может быть пассивным или и нейтральным. Оно всегда активно и пристрастно. Либо небо, либо я, либо мои здесь небесные сокровища, либо небесные, либо мои земные здесь. Человек по природе своей поклоняющийся слуга, который состоит в завете с Господином. То есть, если я состою в завете с Господином своим, то мне интересно, что моему Господину интересно. Согласитесь? Если Господин меня... Кто Христос? Как мы его называем? Господь, Кириус, Господин. Если я с ним состою в завете, у нас с ним договор. Он говорит, я тебя вытащил, выкупил, поставил, ты мой. То мне тогда у меня одна проблема. А что тебе сделать, чтобы тебе было хорошо? Если я с ним состою в завете. Если мне это даже не интересно, что ему хочется, то то вопрос, с кем я тогда состою в завете? Скорее всего, с самим собой. То есть мне же интересно то, что я делаю, не что он хочет. И 24 стих, последний. «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слово «мамона» произошло от арамейского слова, которое включает в себя все сотворенное, не только деньги. То есть все материальное, то есть другими словами, творение, все, что сделано людьми, все сотворенное, да, это все говорит мамон. Представьте себе, ну, нам это трудно, я думаю, Павлу, Христу, апостолам в то время было намного легче проповедовать, когда они о рабах их и господах проповедовали. Он говорит, вот есть здесь рабы, я думаю, там, может быть, люди подняли бы руки, да, и они бы ему сказали, вот так вот, они бы вывели вперед и сказали, вот у тебя есть господин? Он такой, ага. Вот представь тебе, тебе господин говорит, слушай, иди принеси воды попить мне. Как, можешь себе представить, ты бы сказал бы, подожди, мне надо сначала пойти себе кусочек хлеба положить в рот, а потом я тебе воды принесу. Как вы думаете, что бы этот раб сказал? Ты что, ты что? Ты что? Ты о чем? Сегодня мы не понимаем это. То есть сегодня для нас это рабы какие-то, господа. Но Библия говорит, что мы, у нас один Господь. И мы его рабы. Друзья, сонаследники, но и рабы. И она говорит о том, что... Библия говорит о том, что вы так не бывает. Ты не можешь ему служить и этому. Ты не можешь, если этот тебя пошлет за водой, по дороге еще что-то сделать. И, ну, если будет время, не принесу воды, не будет времени, ну завтра что там сделать, не умрет же он в конце концов, другие рабы есть. Мы иногда так говорим, слушай, брат, сестра, сделай это, и что? А кто-нибудь другой это не может сделать? Другие же рабы еще есть. Вон сколько их сидит, много. Почему я должен делать это? Да? Мы уже смеялись с братьями, говорим, что в каждой церкви есть член церкви, который называется кто-нибудь другой. Да? Емантандерас по-немецки. Он есть в каждой церкви, он вездесущ, всемогущ, всеведущий, всезнающий. Как Бог. Он все умеет и все делает. Кто-нибудь другой. Это одна история. Вторая история, когда мне Христос говорит, я от тебя хочу, идите и проповедуйте Евангелие. А я ему говорю, а как я пойду? Я же не пастор и не евангелист. Да нет, мне как-то неудобно. Как-то я стесняюсь, Евангелие проповедую. Может, что-нибудь другое? Я Господь или кто? Ты кто вообще? Понимаете, мне кажется, что у нас со Христом, у многих христиан, или часто в нашей жизни с вами, Господь, Он партнер. Если мне выгодно, значит, я делаю это. Если не выгодно, ну, Он старший партнер, поэтому сам сделает, найдет других, да? Христос говорит, так не бывает. У вас есть сокровище, у нас у всех есть сокровище. И это сокровище определяет, ему я служу в данный момент или другому кому-то. И он предупреждает нас и говорит, помните, одновременно двоим. Как его там это кино звали? Труффальдино из Бергамо, помните, кто-нибудь смотрел этот фильм? Он пытался это сделать, вы видели, чем эта вся история закончилась, да? Невозможно. Я не могу в один и тот же момент поклоняться Богу и в этот же момент... поклоняться дьяволу. Так не бывает или себе. Я не могу, если цель моей жизни, чтобы мне было удобно жить, я никогда не смогу проповедовать Евангелие, и Бог меня не может использовать для этого. Он же знает, я же не пойду, если мне будет неудобно. Христос знает, как Господин, Он знает, что рабы Его по первому зову всегда идут. А если Он будет знать, что я то пойду, то неудобно, мне неудобно, мокро, не мокро на улице, еще что-то там. Он не сможет со мной строить Царствие Небесное. На этих условиях строить Царствие Небесное невозможно. В каждый момент нашей жизни мы поклоняемся либо Творцу, либо отворачиваемся от Него и поклоняемся творению, живем для удовольствия своих похотей. В случае с религиозниками это было признание людей. Их проблема была в том, что они страстно желали и любили похвалы и признание людей. Но это могут быть и другие идолы, которые в определенных ситуациях правят нами, контролируют наше сердце и формирует наше поведение. Например, поиск самовыражения. Мне один верующий говорит, я говорю, почему ты в эту церковь не ходишь? Он говорит, они мне не дают проповедовать. Угу. Чего туда ходить? самовыражение. Я аппаратуру пособирать, поразбирать, полы помыть. Ну, нет, да, другие пусть делают. Тоже можно самовыражаться или нет? Понимание людей. Они меня не понимают. Они никак не хотят войти в мое положение и меня понять. Это ценность, которая будет управлять мной. Или принятие другими. Они меня не принимают. Они как-то ко мне не относятся не так. Да? Могут быть нашими ценностями. Знакомы вам такие выражения? Должен же со мной муж считаться в конце концов или нет? Жена я в конце концов или кто? Почему я должна делать все, что он хочет от меня? Это что такое? Это кто кричит внутри? А? Или, например, такое. Ну я отец в конце концов или нет? А вы меня не слушаетесь. О, еще интереснее. Как можно жить с таким человеком под одной крышей? Знаете, о чем это говорит? Он перестал кормить идола, вот этого, кто говорит. Он этому идолу перестал кушать давать. Ну как с ним жить? Он же ничего не делает, что я хочу. А, это другое уже, совсем уже по-другому. От того, какое сокровище нами правит, будет зависеть выбор друзей, супругов, работы и даже церкви. Как я провожу свое свободное время, какие сайты в интернете меня интересуют, какую литературу читаю, какие фильмы смотрю, открывает наше сокровище. Некоторые верующие систематически избегают общения с другими. И иногда лишь только потому, что они могут долго скрывать своего истинного сокровища. Наружу выдается одно, а внутри-то совсем другое. Как правило, они боятся, что окружающие о нем узнают, и тогда их имидж рухнет. Такие люди не живут перед Богом, утопают в лицемерии, гниют в своих похотях, тщетно надеясь на благодать Бога, всегда страдают, всегда ищущие и никогда не могущие достигнуть, про них говорит Писание. При мысли о том, что Бог знает их сердце, и все то, что в нем скрывается, их корежит. Это что, он все знает, что я сейчас думаю? Боже мой! И последнее, я хотел бы из этой Нагорной проповеди показать, как Христос говорил в 5 главе, мы с вами уже об этом говорили, пример, как собирать сокровища, написан в Евангелии от Матфея, 5 глава, 43-48 стих. Ну, давайте посмотрим. Ведь это реально о том, о чем он сказал перед тем, как он начал крошить лицемеров. И как он сказал о этом сокровище. Вот смотрите, 43-48 стих, 5 глава. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. И тогда, в немецком переводе, будете сынами Отца вашего Небесного». То есть, если вы так будете жить, тогда вы будете показывать этому миру, что вы дети Отца Небесного. Почему? Потому что Бог повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Поэтому будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А в 45 стихе написано, как Он совершен. Он свое солнышко дает и добрым, и злым. Он дождик посылает и добрым, и злым. Это сокровище Бога. Это ценно для Бога, драгоценно. И Христос говорит, и вы к этому стремитесь. То есть совершенство, о котором здесь говорит Христос, не надо даже голову ломать какое. Вот оно в 45 стихе. А в 44 конкретно. Тот, кто мне желает зла, придя ко мне и попрося помощи, получит от верующего помощь. Что бы он про меня ни говорил, сколько гадостей он про меня ни говорил, как бы он ни делал, когда он придет ко мне, я как отреагирую на него? Причем я не буду ждать, когда он придет ко мне, я буду молиться за него. Смотрите, молитесь за тех, кто против вас обижает. Если ваш начальник на работе вас не слушается, молитесь за него. Только молитесь, чтобы не он вас не слушался, чтобы он Бога начал слушаться. И в тот момент, когда он нам подходит, что-то говорит, спросите себя, как вы сейчас отреагировали, как Бог бы отреагировал. Или как я сейчас отреагировал. Что защищал я, божественные ценности или свои ценности. Пусть Господь поможет нам с вами действительно быть такими, какими нас хочет видеть Иисус Христос или Бог с неба, чтобы мы ходили Его ценностями, чтобы мы в конце концов могли сказать, положу жизнь свою, чтобы узнать ценности Бога. И последнее, в заключение вам расскажу пример, как изучать Библию. Можно с сегодняшнего дня начать, или, как все русские, с завтрашнего дня начать. Да. Джон МакАртур. Может быть, слышали вы такое имя? Есть такой проповедник в Америке, он еще живой. Есть Библия Джона МакАртура. Вот у него однажды спросили, вы так хорошо знаете Библию, как вы ее изучаете? Поделитесь секретом. Он говорит, очень просто. Я взял послание, первое послание Иоанна, и каждый день 20 минут его прочитать. Я каждый день его читал. Каждый день. 30 дней. На протяжении 30 дней каждый день вставал и читал первое послание Иоанна. Через 30 дней я уже знал, где в первом послании Иоанна говорится о грехе, где говорится о соблазнах, о духовном росте, где говорится, в какой главе, о чем речь там шла. Потом я взял Евангелие от Иоанна. 21 глава. Разделил на 7, на 3 части. И каждый день читал на протяжении 30 дней первые 7 глав. Потом на протяжении 30 дней вторые 7 глав. Потом на протяжении третьих 30 дней третьи 7 глав. Через 90 дней я знал послание, знал Евангелие от Иоанна. Где, в какой главе там что написано, о чем говорит Христос. И когда на меня начинали давить ситуации, он говорит, тяжелые, то Дух Святой брал эти места из Библии и конкретно сразу знал, что делать надо. То есть он знал, где написано и что написано, как хочет Бог, чтобы я реагировал в той или другой ситуации. Вы послушали, сколько прошло дней, пока он прочитал Евангелие от Иоанна и первое послание Иоанна? 90 плюс 30, 120. Это за год вы даже не так много прочитаете. А нам иногда говорят, я вот уже Библию пятый раз читаю. А давайте таким методом попробуем. Сколько хватит. Попробуйте, если вы не знаете, как вам читать Библию, не знаете, с чего начать и как начать. Возьмите послание к филиппийцам, 4 главы, по 5 минут каждая глава, 20 минут каждый день на протяжении месяца. И вы увидите, какая будет разница. Возьмите, вот мы сейчас на горную проповедь. 5, 6, 7 глава, 3 главы. Пробуйте их месяц почитать каждое утро. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Просто на горную проповедь. Вы увидите, как она будет оживать у вас внутри, в вашем сердце, в вашем разуме, в ваших поступках и в ваших мыслях. Моя жена заметила одну интересную вещь в нашей церкви. Она говорит, с того, мы с января начали, каждый раз перед собранием филиппийцам идем, да, кусочек за кусочком. Она говорит, у нас, когда вслух молятся верующие в нашей церкви, они молятся фразами, идеями послания к филиппийцам. Она говорит, слышу, что они молятся с филиппийцев. Вы думаете, почему? Потому что часто слышим об этом. И эти идеи Павла, которые он пишет в церкви в Филиппах, они начинают нами управлять. Они заполняют наш разум, заполняют наше сердце, и заполняют наши молитвы, и заполнять начинают наши дела. Как мне сестра одна говорит, не буду говорить, а то еще что-нибудь наговорю плохое. Уже же понимаем же, уже смотрите, уже стоп можем говорить. И я также говорю, как я сказал этим предметам, не возьму вас, трогать не буду. 2 дня, закрыл их на 2 дня, а через 2 дня пришел, открыл и взял. Да? Оно будет управлять нами начинать. Не наша я эгоизм снутри, а Христос и Его ценности, записанные на страницах Священного Писания. Пусть Господь нас с вами благословит действительно относиться к Нему так, как этого хочет Бог. Давайте мы встанем с вами и помолимся в заключение. Отец Небесный, мы славим и благодарим Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас, как сегодня уже говорил Юра, спас и оправдал ни за что. Мы недостойны называться Твоими детьми. Я больше чем уверен, что на планете Земля есть люди и были люди, которые получше нас живут и получше нас относятся и к Библии, и к Тебе, и к Слову Твоему, и молятся дольше и больше, и жертвуют больше и дольше, и постятся дольше и больше. Но не за этого Ты нас принимаешь в Царство Свое. Ты нас берешь такими, какие мы есть. Ты нас находишь там, где мы находимся в наших грехах, в наших страданиях, в наших депрессиях, в наших мучениях. Ты находишь нас там, спасаешь нам, даешь нам свою любовь, даешь Духа Святого, даешь способность противостоять греху, злу внутреннему и внешнему. Ты хочешь от нас, чтобы мы больше и больше заполняли себя Твоим Писанием, Твоим Словом, Твоими сокровищами. Чтобы то, что ценно на небе всегда было, и есть, и будет, чтобы это постепенно становилось ценным для нас. Чтобы это заполняло наше сердце. Чтобы мы ценили все больше Тебя, Твою смерть, воскресение, Твою любовь, Твои заповеди. Я благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам Библию, за то, что мы сегодня в этой стране имеем громадную привилегию выбирать, сколько стоит, какой перевод, какого размера, какого цвета. Я прошу Тебя, благослови нас и помоги нам, быть может, через силу, быть может, через обстоятельства, чтобы мы больше время уделяли чтению, и не просто наугад, а вот такими вот способами, когда мы берем Библию, целенаправленно изучаем какое-то письмо, какую-то книгу. Я благодарю Тебя за то, что у нас в церкви есть эти занятия, которые проходят вот уже второй год, библейский тренинг, тренировка в Библии, где мы пытаемся помаленьку, потихоньку, по чуть-чуть больше и больше вникать в это Писание. Я прошу Тебя, помоги, чтобы мы могли, когда мы закончим, может быть, новую группу набрать и другой группой это делать. Положи нам в сердце это желание изучать Слово Твое, чтобы это было первоочередное в нашем жизни, в каждом нашем дне, и чтобы это было не насильно, а чтобы мы тянулись, стремились, зная, что там есть сокровища, которые намного ценнее всех моих сокровищ на земле. Там Христос, там Тот, Который прожил, умер, воскрес и вознесся на небе. Я благодарю Тебя за то, что мы имеем эту церковь, имеем Слово. Благодарю Тебя вообще за все, что Ты делаешь с нами, что Ты не уничтожаешь нас, когда мы делаем не так, как Ты хочешь, когда мы грешим, когда мы злимся, когда мы обижаемся. Ты продолжаешь нас любить и нежно, и мягко ведешь дальше к той цели, к небу, к ценностям Твоим, ко Христу. Слава Тебе! Прошу Тебя, каждого благослови сегодня. Помоги, быть может, нам действительно завтрашнего дня новый толчок здесь сделать в жизни, чтобы познавать Твои ценности, чтобы они правили нами. Слава Тебе!